Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Веду ее я, Мария Заостровных, и сегодня со мной в студии епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений Кульберг.
Владыка Евгений Кульберг родился в 1972 году в Подмосковье в семье военных инженеров. Окончил Московский авиационный институт. Одно время преподавал в школе информатику и основы православной культуры. В марте 2004-го принял священный сан. Через несколько месяцев стал настоятелем храма Рождества Богородицы, что в селе Великое Ярославской области. В 2011-м был возведен в сан протоиерея. Через год прибыл на Урал. В 2013 году назначен настоятелем храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. С 2015-го первый помощник правящего архиерея. С июля 2016-го епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии.
Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогая Мария.
Начать сегодняшний выпуск мне хотелось бы с очень серьезной новости. Обсудим группы смерти. Напомню, в 2015 году в нашем лексиконе появилось это новое выражение. Я поясню, имеются в виду появившиеся в социальных сетях сообщества, которые так или иначе принуждают детей и подростков совершать самоубийство. А за год с лишним этому новому явлению было посвящено много разных материалов, начиная от советов родителям, как сделать так, чтобы ваш ребенок в эти группы не попал, и заканчивая серьезными какими-то журналистскими расследованиями на тему того, кто те люди, которые являются администраторами этих самых групп смерти и как они действуют. Владыка, хочу спросить у вас, заметили ли эту проблему в церковных кругах и что церковь может противопоставить именно вот этим группам смерти?
В церковных кругах эту проблему заметили. Не далее, чем 2 недели назад у нас проходил целый семинар, посвященный так называемым нехимическим зависимостям. Ну что такое химические зависимости? Достаточно хорошо известно. А нехимические зависимости – это зависимости, ну, такого социального плана. Это зависимость от компьютера, зависимость от телевизора, зависимости от социальных сетей. Но я знаю там семьи, которые распались по этому поводу, где там глава семьи вместо того, чтобы заниматься семьей, он играет в танчики сутками. Ну, понятно, что это определенный бизнес, что все эти игры, вот для людей, человек, который сидит за экраном, это получение некого такого дешевого информпродукта. А для людей, которые все это разрабатывают, это бизнес. И чем больше шок вызывает игра, тем больший бизнес можно на нем сделать. Поэтому появляются вот такие уже крайние шоковые продукты, которые называются там социальные группы смертников, в которых играют с огнем, в которых некие провокаторы, другого слова нет, это провокаторы, которые начинают играть с огнем, начинают призывать людей к самоубийству, начинают какие-то игры, связанные с сведением счетов с жизнью, запускать. Вот, хотя, ну, вот я как-то познакомился с этим вопросом. Да, есть случаи, когда действительно участие в этих группах приводило к смерти, но чаще это просто такое заигрывание. То есть это они показывают, что вот кто-то из участников, играя в эту игру, покончил, свел счеты с жизнью. На самом деле этого не произошло.
Из ваших слов я могу сделать вывод о том, что проблема с этими группами смерти не такая уж и страшная, какой нам ее пытаются представить светские СМИ. Но проблема-то есть, и это тоже сложно отрицать. Что с ней делать?
Считаю, убежден, что две вещи необходимы. С одной стороны, конечно, ограничение этих сообществ, а с другой стороны, профилактика, работа с молодежью, чтобы не хотелось молодому человеку или молодой девушке, вместо того, чтобы жить, радоваться жизни, вместо того, чтобы радостью жизни делиться с окружающими, идти погружаться вот в это смертельное небытие. Буквально вчера у нас проходило совещание при участии в Министерстве образования и с уполномоченным по правам детей Свердловской области, именно по этой теме, что мы готовим, собираем некое экспертное сообщество, экспертный клуб, организации, лиц, которые заинтересованы в том, чтобы бороться с этими сообществами, чтобы, ну, не с сообществами бороться, а бороться за тех людей, которые могут стать участниками этого сообщества.
Владыка, тогда по поводу того, как идут дела по сбору этого сообщества и его дальнейшей деятельности, попрошу вас держать нас в курсе, а сейчас мне бы еще хотелось поговорить о том, что у нас при Русской Православной Церкви, в частности при Екатеринбургской епархии, ведь есть много разных клубов, кружков, которые так или иначе занимаются с молодежью. Притом есть разные кружки, разные секции, они рассчитаны на совсем маленьких детей. Есть кружки, которые рассчитаны на тех, кто постарше и так далее. Но не идет ведь молодежь. Мало там молодежи, если сравнивать, например, численность молодежи какого-то приходского храма и численность этих же самых групп смерти. Числа будут различаться на сотни, а то и на тысячи. Вот почему не идет молодежь в церковь?
Знаете, для того, чтобы стало интересно, для этого нужно все-таки, чтобы кто-то привел. Вот нас каждого ребенка в 7-летнем возрасте берут за ручку и приводят в школу. Даже особенно не спрашивайте, тебе там уже интересно или тебе там еще не интересно, приводят в школу и серьезные ресурсы вкладывают в систему образования для того, чтобы детям было интересно, полезно, безопасно и прочее, прочее, прочее. То есть общество, государство к этому вопросу уделяет очень серьезное внимание. В Российской империи и в Византийской империи этому тоже уделяли очень серьезное внимание. Хорошо ли, удачно ли, все ли было идеально? Нет, не все было идеально, и были тоже проблемы. Но тем не менее, вопросу нравственного воспитания подрастающего поколения уделялось очень серьезное внимание. Сегодня об этом говорят. Сегодня уже в стратегии безопасности Российской Федерации прописано о том, что элементом стратегической безопасности государства является духовно-нравственное состояние его граждан. Но вот это сказано, а надо же еще воплотить, обозначили, что проблема есть. Дальше ее надо воплощать. И воплощение, ну, это всегда непросто.
Но церковь испокон веков ведь работает с молодежью. Церковно-приходские школы были всегда, кружки при церквях всегда были. Что сейчас церковь вдруг почему-то разучилась работать с подрастающим поколением? Что сейчас такого случилось, что молодежи в церкви стало неинтересно?
Я не скажу, что молодежи неинтересно в церкви. Просто вот такого 1 сентября, когда взяли бы за ручку дететка и привели, и сказали: дететка, посмотри, пожалуйста, познакомься, мы тебе расскажем, покажем, поживи, побудь, прикоснись, полюби то, что здесь. Этого не происходит. У нас не приводят ребенка в храм, у нас батюшку не пускают в школу. У нас родители своего ребенка с детства приучают: на тебе этот самый смартфон, на, вот все. Ему будет интересно что-то более серьезное? Нет, не будет интересно. Это проблема, над которой необходимо работать, на которой, в общем-то, мы, каждый, как вы сказали, отделы там есть, молодежный, образователь, да, работают. Но надо понимать, что ресурсы, они, скажем так, ограничены. Ну и в Евангелии мы читаем такие слова, что не бойся, малое стадо, потому что как бы вас ни было там кажущееся небольшое число, но сила и правда находится здесь. И если это стадо сохраняется, то Господь может при наших посильных трудах прибавить к этому стаду, прибавить людей. Что говоришь, что мало? Ну вот буквально сейчас сюда я пришел, у нас проходило совещание, у нас проблема вас в воскресной школе. То, что детей много, а места мало. И такая проблема, она практически в каждой воскресной школе, что нужны классы, нужны помещения. Вот мы решаем краем, где бы еще, какой еще уголок выделить. И нет сомнения, что если бы было у нас еще там 100 квадратных метров помещения, они очень быстро наполнятся молодежью, наполнятся детьми. Ну вот, увы.
Владыка, вы сейчас сказали о том, что одна из причин, почему в церкви не так много молодежи, как бы нам хотелось, это то, что родители не приводят своих детей в воскресные школы. Есть ли связь между тем, что ребенок не ходит в воскресную школу, не укрепляет свое духовное начало, и тем, что впоследствии он растет, начинает себя искать, ну и вот находит разные группы смерти и прочие соблазны, и ими уже увлекается?
Ну, увлекается, конечно, но если ребенком родители занимаются и делают это мудро, то вероятность того, что он купится, попадет в такого рода сообщество, она уменьшается. Нет гарантии, никакая воскресная школа, никакой там педагог не даст. Точно так же, как Господь наш Иисус Христос не давал гарантии, что все апостолы спасутся. И мы знаем, что так оно и произошло. Да, наступает кризисный возраст, когда ребенок начинает все пропускать через свое молодое сознание, когда он не на веру уже опирается в своих родителей или в старших, а на свой такой юношеский дерзкий опыт. Да, всегда риск. Но там, где пропалывают, там, где поливают, там, где вспахивают, там все-таки урожаи хорошие растут.
В социальных сетях церковь поливает, вспахивает?
Ну, конечно, ведется. Сколько ВКонтакте сообществ, сколько друзей православных сообществ. Да, конечно, ведется. Но там много и всякой дряни. Опять все по Евангелию получается. Вот поле, на котором растут плевелы, растут и добрые семена. И, как правило, мы знаем по опыту, что те плевелы, они быстрее растут и выше вырастают. А есть их не хочется. И наесться ими можно только отравиться этими колючками. У нас сейчас достаточно активно растет и растет сообщество, например, пользователей, друзей Екатеринбургской епархии в сети ВКонтакте. За месяц 5 раз выросло число участников этой группы. И процесс, он идет там очень активно. Приглашаем слушателей включиться.
А, да, я, кстати, подписана на страничку Екатеринбургской епархии. А, итак, подводя итог столь подробному обсуждению этой серьезной темы, хочется напомнить нашим радиослушателям все-таки общаться вживую со своими детьми, проводить с ними как можно больше времени, а не стараться компенсировать его современными устройствами. Ну и, конечно же, внимательно относиться к тому, как ваш ребенок проводит время в интернете. Например, можно подписать его на страничку Екатеринбургской епархии в соцсетях. Там, кстати, много анонсов разных мероприятий интересных выкладывается. Поэтому может быть, что и вашему ребенку будет интересно в каких-то из них поучаствовать. Что ж, мы движемся дальше и поговорим про храм на воде. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, владыка Евгений Кульберг. Продолжаем обсуждать самые интересные новости, и сейчас пришло время поговорить про новый храм. Дело в том, что противники храма на воде провели первую акцию в защиту городского пруда. Порядка 150 человек, улыбаясь и держась за руки, просто прогулялись по набережной. Как утверждает корреспондент одного из городских порталов, на акции собрался разные социальный и возрастной состав, то есть там были и пенсионеры, и молодежь, и молодые родители с детьми. Вот таким вот образом общественность в очередной раз выразила свое недовольство тем, что храм на воде собираются построить именно в акватории городского пруда. На данный момент становится ясно, что храм на воде, который еще даже не построен, стал таким камнем преткновения. У меня в последнее время возник вопрос в связи с этими событиями, а стоит ли вообще церкви идти на такой открытый конфликт с обществом?
Слушайте, ну есть такая поговорка, называется «волков бояться, в лес не ходить». Вот если мы будем бояться, давайте вот будем всего бояться. Давайте будем бояться, что вот сейчас грипп ходит, которым можно, в принципе, выйдешь на улицу или зайдешь в метро, заразишься и умрешь. Что, нам не ходить, значит, нам бояться сидеть?
Владыка, подождите, давайте с другой стороны попробуем зайти. Для кого строится храм? Для людей. Но люди-то против, они всеми силами это показывают. И, кстати, в одном месте, если вы помните, уже не дали поставить храм.
Как мы говорим, что есть вот есть политика, а есть просто жизнь. Есть некие технологии, социальные, а есть нормальное человеческое бытие. Вот знаете, сколько лжи в этих технологиях. Вот сейчас я там перелистывал страницы, смотрел события 2010 года, когда по благословению владыки Викентия планировали, соответственно, строить храм на площади труда. И вот, значит, публикации. Несколько тысяч человек, десятки тысяч человек выходили на площадь, протестовали. Странно, поднимаем справку МВД 2010 года. В самом, в своем крупном проявлении 800 человек. 800 человек пришло и сказало, что мы не хотим. А сколько тысяч человек приходило, просили, чтобы говорили о том, что нам храм нужен, это одно свидетельство. Второе свидетельство. Эти события, вот 150, ну, есть две цифры. Есть цифра 122 человека. Это посчитало МВД, участников этой акции. 158 человек насчитали это, когда брали фотографии этой акции и пересчитывали по ней. Ну, я думаю, просто там к 122 добавили тех журналистов, которые там собрались. Вот оно и получилось 158. Это выходной день. Это когда тепло, светло. Это когда никому не надо там рано вставать, идти на работу, в полдень люди собираются. 158 человек пришло.
А в комментариях к этой новости многие потом написали, что про акцию ничего не знали, а если бы знали, то пришли бы, конечно.
Ну, конечно, потом-то узнали. Такая интересная штука-то. За 5 дней взорвались все средства массовой информации. Соцсети рвались. Впереди акция. Мы придем, мы обнимем пруд. Это реальная реклама, это рекламная кампания, которая была вброшена в социальные сети, которая была вброшена в СМИ. Сколько СМИ поддержало и какие СМИ поддержали? Ну, очень серьезная, то есть это была серьезная рекламная кампания. И то, что в результате пришло 150 человек, это говорит о том, что людей, которые реально возражают, ну, конечно, я согласен, что есть кто-то, кто не попал. Есть, да, но вот было бы там вот не 158, там, а 258 человек. Хорошо. Но мы сегодня если мы сегодня пригласим тех людей, которые за строительство храма, намеренно не приглашаем, потому что выводить на улицы людей, чтобы было противостояние, но это провокация. Мы все помним 1905 год, поп Гапон, который спровоцировал там всякие беспорядки. Зачем это нужно? Вот мы понимаем, что если есть храм, то в нем есть жизнь. А если есть храм, то в нем люди, которые приходят в него, они освящаются, очищаются, они семьи укрепляются, жизнь налаживается. Если храма нет, то этого ничего нет. Ярким примером это храм Большой Златоуст. Кто стоял, кто нас освящался или чья жизнь исправлялась от того, что смотрели на памятник Малышева? Кто вот, взирая на этот памятник, вдруг сказал, я хочу быть хорошим человеком, я хочу быть добрым там, сыном своих родителей, я хочу быть добрым супругом, потому что я смотрю на памятник Малышева. Ну давайте сейчас пойдем на это место, вот на пруд, на то место, где планируется строить храм. Не поленитесь, сходите. Но сейчас еще снежком присыпано, куда ни шло, вот по осени. Но сейчас снежок сойдет, пройдите, посмотрите, что там. Но это помойка, это стыдоба, это очень неприглядная картина. Вот эти 158 человек, если бы взяли 2 года назад метелки, вымели, взяли бы щеточки, почистили, посадили цветочки, сказали, это наш город, мы его любим, мы хотим, чтобы здесь было чисто и красиво. А когда мы хотим быть такими потребителями, мы хотим, чтобы у нас здесь было все так, как нам кажется, а на других нам наплевать. Почему нам должны наплевать тысячи людей, которые для которых храм – это важно.
Владыка, где сейчас эти тысячи людей? Да, я услышала мысль о том, что Екатеринбургская епархия целенаправленно не выводит своих сторонников за храм на улице, чтобы избежать открытого противостояния и не спровоцировать, не накалять ситуацию.
Они
лишний
вот
раз
сейчас находятся, через некоторое время пойдут в храмы на канон, на чтение канона преподобного Андрея Крицкого. Вот это люди, которые приходят в храм. Те, которые в торжество православия, придут в храмы для того, чтобы вместе собравшись порадоваться о том, что Господь нам даровал нашу церковь. Это именно эти люди. Это люди, которые не пойдут в церковь. Это люди, которые еще не доросли до воцерковления, но которые пишут, и достаточно активно пишут, в интернете и письма в епархию с поддержкой строительства храма.
Много писем приходит? А о каком порядке цифр идет речь? Сотни, тысячи?
Сотни. Сотни людей выражают свое мнение.
С какого времени это все началось?
Ну, с тех пор, с августа месяца.
Кто эти люди? Кто пишет письма? Какие они?
Это люди не только живущие в Екатеринбурге. Это люди, которые живут и в других городах. Этот скандал, он выплеснулся немножко вовне, и о нем знают. Точно так же, как проблема Исаакия, это не проблема Санкт-Петербурга, это проблема общества вообще. Также та же самая ситуация здесь. Ну и, знаете, для меня очень ярким показателем стало свидетельство одного человека, который немножко показал, как бы помог осознать, а кто же эти люди, которые вот ходят вокруг пруда и пытаются, значит, говорить, что нам храм не нужен. Человек, который хочет избираться в президенты Российской Федерации, не буду называть его фамилию, чтобы не привлекать к нему внимания, но человек, который приехал и сказал о том, что для него две главные задачи в городе – это победить грязь и не дать построить храм на воде. Знаете, вот все, что ассоциируется вот с разрушением нашей страны, с деградацией нашей страны за последние там 20 лет, вот оно ассоциируется именно вот с этими людьми, с тем кругом, представителем которых является вот наш гость. Вот тут уже все, как это, все маски сброшены, и понятно, что либеральная общественность, либеральное сообщество проводит свои мероприятия, пытается найти те точки приложения своих сил, где смогут сорвать больше скандалов, больше баллов. Им нужен город Екатеринбург, им нужны дети наших горожан, им нужно качество жизни, нет, им нужна популярность. Как об этом сказал в свое время Столыпин, то, что им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Поэтому не боимся и не переживаем от того, что кто-то вот какие-то акции проводит. Мы с ними общаемся и не игнорируем. Но это общение все-таки пытаемся войти в какой-то конструктив. Что дорого, что отстаиваем. Из тех аргументов, которые произносились против храма, реально нет проблемы.
Да, Владыка, у нас вот, к сожалению, время нашей программы никоим образом не позволяет еще раз по 10-му уже, наверное, кругу, если не больше, озвучить аргументы, еще раз озвучить контраргументы этого спора, которому пока, к сожалению, не видно конца и края. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжим нашу программу. У нас осталось обсудить еще одну тему, и в конце выпуска поговорим про 90-е. Владыка Евгений Кульберг в гостях у программы «Точка зрения», и, как я и обещала, поговорим про 90-е. Екатеринбуржцам предложили написать свою историю 90-х. Из таких свидетельств планируют создать архив народной памяти, к которому смогут обращаться исследователи, журналисты, кинематографисты, учителя, преподаватели, ну и, собственно, любой, кто захочет понять суть той эпохи. В связи с этим, Владыка, вопрос мой к вам довольно прост. Какими вы запомнили те столь непростые для нашей страны годы? Поделитесь вашими воспоминаниями.
Вообще-то это 90-е такое красивое слово, но 90-е это этап жизни каждого из нас. Ну, кто еще тогда жил? Для меня это этап жизни, да, 90-е, на 90-е годы пришлось окончание школы, учебы в институте, ну, место, время такого активного роста всего. Да, это голодные годы. Я помню, что когда домой принес ту самую упаковку яиц, по-моему, там вот эту вот сеточку 30-ка, это был праздник, потому что давно такого чуда мы не видали. Хотя жил в то время в Москве. То есть все очень скромно, очень сдержанно, но это не доставляло какого-то вот прям трагедии, и, может быть, знаете, как по молодости все это очень просто переживается. Главное, чем для меня запомнились эти 90-е годы, вообще-то там страна поворачивалась к Богу, к вере, там храмы открывались, это все вот им говорят, но для меня лично, потому что на эти годы пришлось вообще открытие о том, что открытие веры для меня лично воцерковление, восстановление храмов, обучение в институте богословском, в котором вот открывалось то, чего до этого времени было для меня совершенно отсутствовало в жизни, вот это духовный компонент, это вот вера в ее и полноте, вера как вот такие сокровенные отношения с Богом и как традиции веры, которые мы узнаем через святых отцов, через жизнь церкви. Это все раскрасило такими теплыми, светлыми красками 90-е годы, что вот то, что происходило, там много чего происходило, оно не стало какой-то трагедией, какими-то вычеркнутыми из жизни годами. Да, было много больного, да, было много тяжелого, было много прекрасного, это была моя жизнь. Вот поэтому главным событием 90-х годов для себя, я считаю, что это действительно открытие, обретение Бога, церкви и очень большого числа друзей, которые этим же путем шли. Пожалуй, такой вот лично для меня урок, что когда с Богом, то тебе все хорошо, а когда без него, тебе все будет плохо. Буквально так.
Вот на этом мы и закончим сегодняшний выпуск информационно-аналитической программы «Точка зрения». Напомню только, что сегодня участником программы был епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений Кульберг. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».